Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. И с вами «Деньги и писец». Это канал «Ищем выход», и который существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую самое время сейчас оказать. И сегодняшний разговор у нас будет касаться трех, наверное, тем. Тема номер один – это бюджет. Тема номер два – это бензин. Поговорим и про него, конечно, как же нам без бензина. И третье – я скажу о том, что случилось на днях. Это, конечно, Евгений Григорьевич Ясин, который ушел из жизни в понедельник. Такой крупный российский экономист, очень интересный, удивительный человек, о котором коротко я, ну, коротко, настолько, насколько возможно, конечно, обязательно расскажу, потому что это действительно крупная личность и большой человек. Большой, большой, яркий человек. Поэтому первая часть это актуально, а вторая часть это тоже актуально, потому что без Евгения Григорьевича мы, конечно, не видели бы тех реформ, которые мы видим, которые были в 90-е, и многое из того, что хорошего было сделано, а было сделано много хорошего, совершилось благодаря нему. Очень интересная судьба. Итак, ну что же, первая часть нашей истории – это конечно, бюджет, да, который, понимаете, у нас с бюджетом интересная история. Про что не начни про него говорить, ты рискуешь оказаться под определенными проблемами, поэтому я буду говорить осторожно и аккуратно. Значит, у нас в бюджете 2024 года запланированы резкий рост расходов на то, что называется выполнение задач. Да? На это уйдет порядка 6% ВВП. Надо сказать, что это не так, чтобы было очень много. Это столько примерно, сколько тратили Соединенные Штаты при Рейгане. Вот 6% ВВП американского уходило на нужды обороны США. Да, вот сейчас российский бюджет будет тратить на те же самые задачи, будет тратить уже примерно 6% ВВП страны, предполагается. Да? Значит, вторая глава, ну, естественно, здесь к нему надо будет приплюсовать еще и то, что называется обрабатывающей промышленностью. Потому что все, что тратит бюджет на эти задачи, оно так или иначе оборачивается расходами внутри страны. Вообще идея о том, что расходы на разные задачи, которыми занимаются оборонные ведомства, обратите внимание, я говорю с такими оговорками, потому что у нас много кто слышит, да? Поэтому будем соблюдать правила определенной безопасности. Существует такое устойчивое представление, что бюджетные расходы, связанные с соответствующими военно-силовыми ведомствами, они, в общем, благотворны для экономики, потому что эти проигрыш бюджета оборачивается выигрышем людей, которые эти деньги зарабатывают. Значит, здесь, ну, в качестве примера приводят, что вот Соединенные Штаты за счет расходов во Вторую мировую войну вышли, мол, из Великой депрессии. Но точно так же есть большие исследования, в первую очередь американские, которые показывают, что нет, это работает не совсем так. Да, условно, расходы бюджета на определенные задачи формально оборачиваются экономической активностью, да, то есть люди зарабатывают. Но не факт, что они от этого им становятся лучше. Никаких, кстати, особенных технологий, тоже один из больших мифов, что вот у нас военные придумывают какие-то супер вещи, а потом это идет в гражданское производство. Нет, это идет не так. Это сначала ученые придумывают какие-то супер вещи, да, а потом находится покупатель. Ничего такого, что не придумали бы и для гражданской промышленности, для военной промышленности не родили. Но пример, как, господи, Советский Союз, у которого был колоссальный индустриальный комплекс, там мы строили сложную технику, а вот автомобили сделать не могли. Ну, вот это значит, что определенные вещи не переносятся они в гражданский сектор, они что-то с этим не сделают. Как не знаете, как в том анекдоте, как не собирали, украли с завода запчасти для швейной машинки, собирали новое, а все получалось автомат Калашникова. Они работают. Значит, вторая статья бюджета это по расходам. Это расходы на поддержку главных, такого ключевого селектората. Людей, которые поддерживают власть и которые будут за нее в следующем году голосовать, и которые это бюджетницы, это пенсионерки, это получательницы пособий в первую очередь. Почему я говорю, упаси бог, не считайте это никакой мизогинией, просто потому что пенсионерок у нас больше, чем пенсионеров, женщин, которые работают в бюджетном секторе, больше, чем мужчин, и получательницы социальных пособий у нас это как правило, женщины. Кто-нибудь слышал о том, чтобы мужчина получал насильно какие-то большие пособия? Нет, процентов, конечно, кто-то получает, но в процентном отношении их число невелико. Вот на то, что называется социальной поддержкой, деньги тратятся точно так же будут, здесь бюджет экономить не будет, потому что важно, чтобы люди поддерживали, чтобы пошли в 2024 году, пошли на выборы. Здесь никаких нет. Расходы на то, что называется врачи-учителя, да, они остаются без изменений. То есть, ну почему? Потому что образование для власти – это важная история. Здравоохранение, ну тоже без него никуда. Экономить на этом не будем. А будут экономить на том, что называется национальная экономика. На инвестициях в экономику, там, во всякое экономическое развитие, субсидии и прочее. А на самом деле нет, тоже здесь у власти вполне есть такие разумные резоны. Да? Просто представьте себе, что власть будет затевать какое-то большое строительство. Или давать, как мы там говорим, развивать какую-то потребительскую там, промышленность. Это все отвлечет ресурсы от выполнения задач, да, от соответствующей индустрии, от обрабатывающей промышленности. И, соответственно, не надо, рассуждает министр финансов и министр экономического развития. Зачем? Да? Зачем тратить на это время, силы, средства? Совершенно не надо, кажется, не будут тратить и правильно, и с точки зрения правильно делают. Вообще, надо понимать такую вещь, что бюджет, он очень четко отражает действительные приоритеты власти. То есть, на что власть готова, на что она хочет тратить деньги. И то, что для нее важно. На то, что важно, да, для начальства, на то оно деньги и тратит. На то, что ему не важно, на то оно деньги тратить не будет. Выполнение задач важно? Важно. Поддержка бюджетниц и пенсионеров важно? Важно. Все остальное, что там переживать по этому поводу? Значит, что еще интересного можно почерпнуть из нашего чтения? Из чтения бюджета и чтения прогноза, да, на основе Министерства экономического развития, на основе которого бюджет строился. Там есть очень интересное. Во-первых, у нас очень важно, что они говорят, что при условиях снижения мировых цен на ключевые товары российского экспорта, а также сокращения объемов стоимостной объем товарного экспорта в январе-июле 2023 года в первом полугодии был на 32% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. То есть За 2023 год, как прогнозируют Минэкономразвитие, экспорт снизится на 22%, на пятую часть. А в реальном выражении сохранится на уровне 2022 года. То есть у нас все успехи, фактически Минэкономразвития, честно говоря, прошлого года, они были за счет того, что правительство получило экстремальные нефтяные доходы. В следующем году даже могло что-то откладывать, могло держать курс рубля. Не в этом, в этом году уже такого нет, в следующем году этого тоже не будет. А вот импорт товаров, да, импорт товаров продолжает увеличиваться. И по итогам 2023 года сальдо счета текущих операций составит около 74 миллиардов долларов. Да? Ну, на всякий случай, в прошлом году сальдо было, по-моему, в разы больше, в три раза больше. Ну, ребят, то есть лишних денег становится все меньше. Да? Что еще здесь важно? Центральный банк повысил ставку. Центральный банк повысил ключевую ставку, и за что правительство на него очень так как бы шипит устами министра экономического развития господина Решетникова, который на самом деле еще раз всегда говорил и еще раз повторю, у нас компетентное правительство, которое знает, что делает, и основу макроэкономики уж там знают очень хорошо, прям учились отлично, прям отличники все в школе были, в университете. Проблема в том, что они действуют в достаточно ограниченном контуре. Да? И история про то, как сейчас, вчера буквально, нет, ну позавчера, да, понедельник, значит, третьего дня, министр Решетников выступил с заявлением, что нам нужно сделать мембрану между внешним и внутренним рынком рубля, какую-то, потому что вот там разные курсы. Ребят, это подражает понимание, что валютной выручки не хватает. Не хватает на оплату критического импорта и не хватает ее одновременно на оплату потребительского импорта. Надо искать какое-то решение. Центральный банк предлагает свое решение. Он говорит, повышение ключевой ставки. Повышение ключевой ставки означает сокращение кредита. Сокращение кредита означает вынужденное сокращение спроса на импортные товары. Но здесь говорит свое, значит, правительство говорит, что, ребят, ну а как же инвестиционное кредитование, а как же у нас здесь... вот, значит, поддержка промышленности и так далее. Давайте сделаем лучше мембрану, то есть, ну, фактически введем два валютных курса. Один курс у нас будет для тех, кто покупает критический импорт. Критический импорт – это то, что нужно обрабатывающей промышленности для выполнения задач. Вы понимаете, о чем идет речь. А потребительский импорт, ну, значит, будет покупаться по какому-то другому курсу. Почему еще, о каком еще инвестиционном кредитовании говорит министр экономического развития? Ну, здесь они, конечно, имеют в виду строительный комплекс. Потому что с льготной ипотекой получилось, скажем так, немножко не то, что хотелось бы. Все, кто мог, ее взяли и продолжают брать. И льготная ипотека начинает уже, вернее, строительный комплекс, он уже начинает отъедать те ресурсы человеческие и материальные. Самое главное, материальные. Для этого всего нужно железо, металл, там, бетон и так далее. Что правительство запланировало для выполнения задач. Надо бы тормознуть ипотеку. Но что будет, если тормознуть ипотеку? А если люди будут менее активно ее брать, у них останется больше денег на то, чтобы идти в магазины и покупать на рынке, покупать там, не знаю, вещи, товары, автомобили, может быть, которые тоже подорожали. А это все, простите, валютная выручка нужна. И здесь еще в какой на сложной ситуации правительство находится. Оно невероятно сложную решает задачу, да? Ему нужно, с одной стороны, обеспечить выполнение задач, повторяю, да, то есть нагрузить промышленность. А когда у вас уже сейчас низкая безработица, да, то есть всех вы поставили к станкам, в принципе, у нас вроде как нет безработных, все работают, все где-то заняты, и вопрос, а за счет чего повышать производительность? А за счет чего повышать производительность? Ну, нужны какие-то инвестиции, нужны новые станки, нужны новые технологии. А быстро это не сделаешь. И, судя по всему, Китай ничего такого особенного не предложил. Да? Кроме, ну, Китай поставляет свои какие-то комплектующие, да, тоже вторичные достаточно. Ну, хорошо, что-то завозится по кривым схемам параллельного импорта, а новых производственных мощностей-то откуда их взять? Это не 42-й год, когда из Америки везли через океан, везли в первую очередь станки для там танковых заводов по промышленной линии. Нет, сейчас ничего нет. Сейчас или эксплуатируете на пределе свое то, что вы используете, или ничего. Значит, в этой ситуации всегда Россия, когда ей не хватало капитала, а сейчас не хватает капитала, не хватает именно технологий долгосрочных инвестиций и машин, она всегда увеличивала нагрузку на труд, заставляла людей работать больше. А тут людей особенно больше работать не заставишь. Вернее, ну хорошо, можно заставить человека стоять у станка 14 часов, но ему надо дать мотивацию. Какую мотивацию? Ну хорошо, мы ему дадим деньги, но за эти деньги он должен уж как-то совсем капитально улучшить свою жизнь. Ну а что сейчас? Особенно ничего не улучшишь. Потребление-то у нас как не росло, так и не растет, расти ему не за что. Очень характерно, у нас только за 22-й год, например, выросла доля средств, которые люди тратят на оплату еды, да, 33% в среднем по России. Но это никак не улучшение уровня жизни. Поэтому здесь, и, кстати, опять те же самые цены на бензин, с которыми так у правительства возится. Резкий рост цен на топливо, на нефтепродукты. Почему в России? Ну, в первую очередь потому, что сейчас стоит задача. Валютная выручка любой ценой. Пока продают, пока покупают, пока ходят еще эти танкеры, пока еще это можно продавать за границу, пока еще платят. Отлично. Все наращивают экспорт для того, чтобы получить валюту, потому что понимают, что может что-то произойти. Валюта всегда есть валюта. Всегда нужна, да? Никогда еще валютные запасы русского человека еще не подводили. Да? Всегда уж не знаю, как с рублями, но уж за доллар это всегда можно было все купить. А, значит, соответственно, если все идет на экспорт, у вас мало остается внутри страны. Привет. Значит, меньше внутри страны будут расти цены. У нас дело в том, что все, что связано с нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленностью, оно требует совершенно определенного уровня дохода, уровня маржи, которую привыкли зарабатывать все, кто там задействован. И они должны ее получать любой ценой. И если где-то что-то не удастся продать, они должны перекидывать это будут на потребителей. Точно так же, как «Газпром» потерял европейский рынок. Да? «Газпром» потерял. Хотели, думали, что Европа без газа останется. Она без газа не осталась. Ну и что? Ну и что, значит, эти расходы «Газпрома» будут перекидываться на людей. Значит, будут расти тарифы на газ, будут расти тарифы на ЖКХ, тарифы на энергию. Ну а как бы вы хотели, кто за этот весь банкет должен платить? И ключевой момент, который у нас стоит, ключевой вызов, такой челлендж, который стоит перед правительством, проблема бюджета – это не проблема денег. Да? Это не проблема денег. Деньги можно, условно говоря, напечатать, да, можно расширить кредит, можно взять в долг внутри страны, можно записать, создать их из воздуха. Проблема в том, что нужны реальные ресурсы, кто это все будет делать, то, что правительство себе наметило. И за счет чего? Это, знаете, как вот правительство в определенном смысле находится, как вот, представьте себе, запертую квартиру, в которой у вас есть там какие-то ресурсы, выйти из этой квартиры вы не можете. И вам нужно в этой квартире готовить еду, что-то производить, что-то делать, а вы можете это делать только за счет того, что у вас там, что у вас там есть. И вам придется думать, что и плита не работает газовая, да, и вам придется думать, что, может быть, что-нибудь сжечь на кухне, чтобы на этом огне приготовить, сварить какую-то еду, крутить как-то динамо-машину, чтобы поддерживать холодильник, чтобы продукты не испортились, или наоборот их съесть. Вот это задача человека, оказавшегося в запертой квартире с отключенными коммуникациями, которому надо как-то поддерживать свою жизнь. Очень похожую сложную задачу сейчас решает правительство. И пока ничего другого, кроме разных валютных курсов, пока ничего другого не придумалось. Ну, Центральный банк уже очень резко возразил министру экономического развития, сказав, что здесь все эти истории с попыткой любых мембран, прокладок, валютных курсов – это не то, что надо экономике. Потому что у Центральный банк отвечает за финансовую стабильность и фактически отвечает за то, чтобы у нас были заполнены прилавки магазинов. Да, пусть будет дорогой продукт, но пускай он будет. В то время как идея Министерства экономического развития «давайте сделаем разные курсы, один для промышленности, другой для потребительского импорта», она придет к тому, что потребительского импорта может не стать вообще. Все сожрет промышленность. Ну, не сожрет, использует, конечно. Поэтому вот задача, с которой наши власти столкнулись и которую они будут решать. Нам надо будет приготовиться, потому что решать они будут это, естественно, за наш с вами, за счет нашего с вами потребления. Ну, а как бы мы хотели, это по-другому в экономике не бывает. Ну что же, сейчас мы на несколько минут буквально прервемся, и я продолжу. Через некоторое время продолжу свой рассказ, и я здесь уже расскажу про Евгения Григорьевича Ясина. То, что я про него знаю, и то, что хотел бы вам рассказать. Оставайтесь с нами. Это программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И сейчас самое время его поддержать. Спасибо.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И еще раз здравствуйте. Это программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И сейчас самое время поддержать канал, потому что он существует только благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сегодня разговор, невозможно об этом не упомянуть. В понедельник, 25 сентября, ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин. человек, который в середине 90-х был министром экономики. И вы себе можете представить, что было в то время отвечать за экономику. Вы знаете, у меня очень маленький был собственный личный опыт общения с Евгением Григорьевичем. Так получилось, в Москве. Приехал прям по делам в Москву, в Вышку. И так получилось, там присутствовал на мероприятии, на котором присутствовал и он. Естественно, я купил, как раз тогда вышла его книга «Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ». И я сейчас ее купил и попросил ее Евгения Григорьевича подписать. И вот здесь был такой момент, когда он сказал: ну что вы, это же так, ничего особенного здесь. Ну, как-то вот очень тепло, да, он сделал, конечно, автограф оставил. Но меня это удивил такой момент, что он очень как-то... Вот, не смутился, конечно, но показалось, очень было деликатно, как-то сказал, очень по-доброму. И поразительная история, что вот уважаемого Дмитрия Травина, я тоже рекомендую подписаться на его канал, телеграм-канал, у него в его записи, он знал Евгения Григорьевича, естественно, лучше, чем я, у него примерно то же самое, что поразительно, что он тут пишет, Травин, что Ясин не выпячивал себя. Вот он действительно сознательно так себя держал, что называется, чуть-чуть вот на шаг позади. Да, он... А знаете, как вот у Владимира Высоцкого была такая песня: «Была пора, я рвался в первый ряд», но это все от недопонимания, но с некоторых пор сажусь назад. Да? Там... Да, впереди, как в спину автомат, тяжелый взгляд, недоброе дыхание. И вот Ясин, он умел, что называется, сесть во второй ряд, оставаясь, тем не менее, крупным экономистом, безусловно, глубоко понимавшим макроэкономику, глубоко понимавшим то, что происходит. Вообще интересно, что что у Ясина в свое время, у него когда вот в его книге, да, «Российская экономика, истоки и панорама рыночных реформ», да, он там есть очень интересное такое признание. Ясин же еще в конце в середине 80-х работал в структурах, которые занимались подготовкой программы реформ, да. И там он говорит о том, что вот перестройку советской экономики нужно было начинать раньше. Нужно было начинать раньше. Деньги были, и если бы еще там, допустим, 60-е, да, началась бы Советский Союз, стал бы, как говорится, поворачивать к капитализму, то, возможно, все могло бы пойти не так. Возможно, все могло бы пойти не так, и все было бы иначе. Потом, понимаете, еще какой момент про Ясина, надо понимать такую вещь. Вот он ушел из жизни, когда ему было 89 лет. Значит, ну, 90. Значит, он родился в 1934 году. То есть ему вот это поколение, которое 60-е, которое выросло при Сталине, и которое во время, вот после института, и вдруг вот эти хрущевские реформы прошло 60-е, и совершенно немыслимое по сравнению со сталинщиной свобода. И вот эти так называемые 60-е, рубеж 50-х, 60-х, а это время, когда Советский Союз действительно попытался построить социальное государство. Действительно, когда вот эти вот бешеные темпы жилищного строительства, да, в разы, да, конечно, мы, когда мы говорим, что вот эти хрущевки, да, как бы к ним ни относиться, это отдельный самостоятельный быт, это возможность человека получить свое собственное жилье, какую-то вот там, пускай номинальную, но собственность и желание это жилье обустроить, и это огромный спрос на все остальное. И это еще такая маленькая деталь, да, когда мы говорим про Советский Союз. Советский Союз – это страна, которая работала до 40-го по 67-й год с одним выходным днем в неделю, извините. Это страна, в которой ты, у тебя только было воскресенье на то, чтобы поспать, да, отоспаться, и в понедельник идти опять на рабочую смену. И все было очень серьезно. И, конечно, это въелось в него, и это был человек, который... Вот те самые шестидесятнические идеалы, да, когда казалось, что можно социализму сделать человеческое лицо и действительно решить какие-то проблемы людей, которые были обещаны, да, ведь, извините, советскому человеку был обещан коммунизм. В 61-м году была признана программа партии, которой нынешнее поколение советских людей будет при коммунизме. Что значит при коммунизме? Ну, это было прямо написано. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Значит, что бесплатно, да, это значит, что еда, ну, по крайней мере, какие-то базовые вещи, даже еда, ну, должно быть бесплатно. И все должно быть бесплатно, ну, а потом выясняется, что и не то, что бесплатно не получается. За все надо еще больше платить, платить и платить. Советская инфляция начинается в 70-е, становится понятно, что не получается советской промышленности произвести то, что люди хотят. Да. На политбюро там, да, стучат кулаком по столу и Брежнев, и Косыгин, и генеральный секретарь, и министр, говорят, ну что же вы не можете наладить производство потребительских товаров? Не могут. Не могут, потому что любимая обрабатывающая промышленность, тяжелая индустрия, сжирает все ресурсы. А остановить ее невозможно, потому что а, вопрос, а что тогда? А что тогда? Да. Как маршал Хромеев сказал однажды политическому руководству, говорит, у нас есть, говорит, заводы, а лучше, чем не хуже, чем у американцев. Да. Ну и что, прикажете их остановить? Ну что, вы хотите, вы всерьез хотите, чтобы они стояли и ничего не делали? Вы бы вообще как себе представляете? Ну вот так, да, так и получилось. Поэтому здесь уже плюс еще то, что Ясин застал, что советская экономика, прекрасно понимал, держалась в огромной степени на притоке валютной выручки. И когда в конце 80-х новое руководство говорит, что надо начинать реформы, а вот тут-то деньги и кончаются. Вот тут-то деньги и кончаются. И представляете, в какой ситуации оказывается правительство. Да? Вот. Поэтому здесь... Что еще можно сказать, наверное, да? Его, наверное, здесь что? Гласен. Что приходилось, у него есть очень такое серьезное горькое признание в его мемуарах. Ну, фактически мемуары, да, это книга человека, который писал рыночные реформы на основании, естественно, своего опыта, да, это подчеркиваю. Это его книга, которую я очень рекомендую, она доступна, бесплатно можно скачать, ссылки там стоят, по-моему, если надо, в канале могу это выложить, естественно. То, говорит, решение о расходовании средств принимали одни люди, а выполнять их приходилось другим. То есть то, что нести, люди, которые принимали решение о расходовании этих средств, которые нужно было находить министру финансов, министру экономики, люди не несли политической ответственности. Они говорили, вот вы должны деньги. Где? Найдите. А где хотите? Это ваше дело. Да? Это ваше дело. Поэтому здесь вот эта история, она о том, что Сейчас, как это правильно сформулировать? Ключевой момент, наверное, всех российских экономических проблем и социальных проблем заключается в том, что те, кто принимает решения, за которые надо платить, за них не несет ни политической, ни какой другой ответственности. Вот это проблема. Вот это проблема. Потому что кто-то решает, а мы не можем, либо не можем повлиять на его решение, либо вынуждены их оплачивать. Вот как я сейчас говорю, отличное, компетентное правительство, никто не скажет, что у нас там некомпетентные министры. Это люди со своей мотивацией, понимаете? Здесь они знают, что делают. Они прекрасно знают, что делают, никаких иллюзий там нет и быть не может. Они выбрали определенную сторону, они на этой стороне стоят и делают то, что они считают. Там нету никаких. Вот, кстати, история про то, что у нас существуют какие-то там конфликты, внутриправительственные конфликты. Нет, я в это не верю. Судя по действиям правительства, оно действительно действует как такая единая команда, члены которой разделяют вполне все, что происходит, и выполняют задачи политического руководства так, как они могут. Но они будут это делать, называется, не за свой счет. И они прекрасно дают себе отчет в том, что будут делать это столько и как могут, и столько, сколько могут. И вот с этой проблемой нам предстоит разбираться, предстоит ее решать. И вот это, наверное, тот урок, который можно извлечь, если мы прочитаем книгу Ясина замечательную. Она, кстати, у нее большой плюс, она очень легко написана. И из нее сделаем определенные прогнозы. Вот. Ну что же, коллеги, я хочу вас поблагодарить за внимание к передаче и поблагодарить за поддержку канала «Ищем выход», на котором выходят деньги и писец. До встречи через неделю. С вами был Дмитрий Прокофьев. И я желаю всем удачи во всем, что бы вы ни делали. Особенно в той непростой экономической ситуации, в которой мы находимся. Спасибо вам. Всего доброго.